Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и у нас сегодня замечательный будет теплый разговор, потому что и содержание его располагает к улыбке, и сердце располагает к добрым делам. И гости мои сегодня, удивительно красивые девушки, Анастасия Буковская, научный сотрудник музея Марфо-Мариинской обители. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Севастьянова, главный редактор журнала «Прабабушка». Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Повод для нашего сегодняшнего разговора – ближайшее воскресенье, 18 июня, праздник, который пройдет в самом центре Москвы, на площади Разгуляй. Есть замечательный особняк, усадьба Муравьевых апостолов, и там пройдет день незабудки. Вот наши слушатели прекрасно знают, что такое праздник белого цветка, который ежегодно проходит в Марфо-Мариинской обители. Это такой день благотворительности, где всем рады, где очень красиво, празднично. Не сказала бы, наверное, что ярко, потому что все-таки белый цвет доминирует, однако насколько ярким может быть белый цвет, настолько прекрасен и белый цветок в Марфо-Мариинской обители. И праздник этот своей традицией восходит к Елизавете Федоровне Романовой и тому времени, когда Марфо-Мариинская обитель, ну, наверное, беспрецедентное такое место для начала XX века в Москве, разворачивала свою благотворительную работу. И белый цветок был одним из тех дней, когда самые разные люди щедро делились своим сердцем, частицей, может быть, своих материальных благ, и подключались к помощи деткам, которые болеют там самыми разными заболеваниями, взрослые, которые больны туберкулезом, которые тогда вообще не могли лечить, и на самые-самые разные нужды собирались средства. Елизавета Федоровна умело ими распоряжалась, и добра в мире становилось больше. С удивлением для себя перед нашей сегодняшней встречей обнаружила, что, оказывается, помимо белого цветка, был еще розовый цветок, был еще красный цветок, был еще синий цветок, был еще праздник дубового листа, был еще праздник незабудки, был еще праздник фиалки, и чего только не было. Расскажите, пожалуйста, о чем эта история, что это за цветочная феерия такая с самого начала XX века. Наверное, первой четверти неправильно будет сказать, потому что с началом Первой мировой войны вся эта история закончилась, а после 1917 года вот эта катастрофа уже совсем сошла на нет. Кому слово? Анастасия, Мария.
Давайте, может быть, я начну.
Да, Мария.
Потому что праздник незабудки, который пройдет в это воскресенье, он возник как инициатива нашего журнала. Проект «Прабабушка» — это прежде всего журнал о русской культуре, о традиционных ценностях и дореволюционной эстетике, ну, в таком, можно сказать, более современном прочтении. В центре нашего проекта именно журнал, он коллекционный, мы его называем «Журнал-книга», он выходит дважды в год, сейчас мы работаем над третьим выпуском. Первый выпуск у нас был посвящен теме дома, второй — сада, как символа в русской культуре, и третий выпуск будет посвящен пути. А помимо журнала мы делаем...
Пути, простите, да. В каком смысле?
Мы берем для наших выпусков печатных, берем такие вот широкие темы, которые можно рассматривать с самых разных сторон, которые могут нести в себе самые различные смыслы. Так как, ну, путь — это может быть и личностный путь, и духовный путь, и путь как путешествие по России, да, и вообще, ну, вся жизнь — это путь, да, то есть тут может быть очень много всего, так же, как предыдущая наша тема, вот сегодня принесла к вам в редакцию наш последний выпуск «Сада», то есть тут тоже сад рай, сад души, сад непосредственно, да, сады и парки, в которых вкладывалось очень много разных смыслов и переплетались самые разные виды искусств, да, и то, что Дмитрий Лихачев говорил, что сад можно читать как книгу, для нас это было такое очень интересное, интересный смысл. смысл и перекличка с нашим, да, с нашим журналом, книгой. И как раз вот, когда мы работали над этим выпуском, посвященным саду и цветам, мы придумали вот такую тему с незабудкой, выбрали для себя такой любимый символ, как-то это так естественным образом родилась эта идея. И у нас название, оно написано голубым цветом, да, таким небесным. Незабудка тоже голубой цветок, и он обозначает память, нежность, любовь, чистоту. Это все эти смыслы, которые вот нам близки, и нам бы хотелось, чтобы наше издание тоже в себе несло. Поэтому вот незабудка для нас такое имеет значение особенное, и мы уже не первый раз проводим такие ярмарки. У нас была и рождественская ярмарка, и пасхальная ярмарка. А летом мы решили сделать не просто ярмарку, а праздник, и назвать его в честь этого цветка. И вот с большой радостью мы объединились с нашими прекрасными друзьями из Марфмариинской обители милосердия и решили сделать это уже таким вот более, как мне кажется, глобальным событием, потому что оно несет уже те смыслы, да, которые вот такие вот праздники, которые в честь цветов назывались до революции, в себе несли. Прежде всего, были, конечно, благотворительными. Вот, поэтому мы очень рады, что у нас сложилось вот такое вот сотрудничество, и получился такой проект, который для нас такое дело души.
С возникновением Дня Незабудки в 2023 году теперь более или менее понятно. Мне бы хотелось вернуться к вопросу. Вот эта палитра цветовая, которая имело место в нашей традиции в начале 20 века. Белый цветок, праздник дубового листа, праздник фиалки, красный цветок. Красный, кстати, насколько понимаю, уже после 17 года появился. И так далее. Голубой цветок, цветок фиалки. Расскажите, Анастасия, угу, что это за история?
Ну, наверное, нужно начать сначала вообще и о символах цветка, который мы видим и в христианстве, и в изображениях. И, конечно, все это влияло и на повседневную жизнь, и вообще цветы, мы знаем их как флирт, и как знак, и как символ. И в конце XIX века, конечно, были сложности и трудности. Это заболевание чахотка, которое тогда не лечилось, и организовывались благотворительные акции. Это все началось еще в Европе. И чтобы привлечь людей к этим проблемам, нужно было как-то их и визуально, наверное, тоже привлекать. И вообще мы знаем, что, ну, цветы – это, наверное, как символы рая. Это красота, которая среди нас, которая напоминает нам о том, что нужно делать добро, то, что нужно, наверное, думать о ближнем. И выбирают белый цветок именно как символ чахоточных больных. Это чистота. Все это пошло оттуда. В России в 1911 году впервые была эта акция по полностью ее курировала царская семья Александра Федоровна. Прошло это на побережье, в Ялте, и это было невероятно успешно. Главной задачей было создать, наверное, праздник для людей. И люди вносили свою лепту. То есть это был открытый праздник, можно было приобрести цветы, порадовать близкого этими цветами, а средства шли на поддержку чахоточных больных. И масштаб был невероятный, сборы были невероятные, построены были больницы. И стало понятно, то, что нужно это развивать, и стали эти праздники проходить и в других городах Москвы, и одного раза в год стало недостаточно. И как мы понимаем, под каждое время года своя сезонность. Это также говорило о выборе цветов. И потом было разное назначение для помощи бездомных детей, для помощи раненых воинов. То есть это была такая адресная помощь, поэтому выбирали цветы. То же самое, например, дубового листа праздник, потому что символ дуба, такая основательность, и средства шли на поддержку раненых воинов.
То есть речь вот такая, идет о Первой мировой войне.
Речь идет о Первой мировой войне. То есть это такая была связь. Ну и хочется, конечно, сказать еще о Елизавете Федоровне и о Марфо-Мариинской обители, какое она имеет отношение к этим дням цветка. Вообще до белого цветка еще был синий цветок. Это конец XIX века, 1891 год. Великая княгиня Елизавета Федоровна, она была супругой генерал-губернатора Москвы Сергея Александровича, и они организовывают впервые этот день синего цветка, который прошел прекрасно. Наряжали машины, были базары, и это были не только праздники, но это было и просвещение. Запускались лекции для людей, все это было в свободном доступе. Но, конечно, за продажу, за покупку цветков нужно было заплатить, и эти средства шли на помощь нуждающимся. И Елизавета Федоровна, она сама помогала чахоточным больным. Есть такой прекрасный случай, который хочется привести, и который говорит, конечно, вообще о глубине ее сердца, о такой внимательности. То, что у чахоточных больных, у них постоянно вот горечь во рту. И она пишет письмо своей сестре Александре Федоровне, чтобы та из Ялты прислала сладкий виноград как раз для чахоточных больных. То есть, конечно, такая вот включенность, наверное, о многом говорит. И продолжая эту тему, то есть это стало очень популярно, и выходили периодические издания, вот как раз говоря, и, наверное, о журнале «Прабабушка», которые поддерживали эти акции, выпускались марки с цветочной символикой для поддержания этих акций, и привлекались не только какие-то известные мастера и художники, а привлекались молодые таланты, чтобы также дать им эту дорогу в жизнь. То есть во всех сферах и создание этой эстетики красоты оказывалось помощь людям. И на территории Марфо-Мариинской обители как такового дня цветка не проходило во времена Елизаветы Федоровны. Но сейчас эта традиция, она возрождается, и акция белого цветка проходит уже неоднократно, и это большой праздник. И вы сказали, что, наверное, белый цвет, он, может быть, не такой яркий, но, знаете, люди, которые приходят на этот праздник, они, наверное, своей улыбкой, своими светящимися глазами вносят эту яркость. И для обители вообще большая радость, то, что вот это сотрудничество установлено журналом «Прабабушка», потому что это очень перекликается с эстетикой. А Елизавета Федоровна, это не только идея такая инновационная для того времени, помощи нуждающимся не только деятельно, но и духовно, привести человека к Богу, показать этому этот путь спасения. И для Елизаветы Федоровны была важна эстетика, то есть ее форма, она была облечена в содержание. И Марфо-Мариинская обитель – это памятник архитектуры начала XX века, это работы архитектора Алексея Щусева, это картины Михаила Нестерова, росписи Павла Колина. Конечно, для нас вот это и цветочная тема, и вообще та эпоха конца XIX, начала XX века очень перекликается вообще с идеями, наверное, с задачами журнала «Прабабушка». Поэтому мы с огромной радостью начинаем это сотрудничество. И продолжая как раз традиции, на этом празднике незабудки будет лекция, которая будет рассказывать о цветочной эстетике и символизме в жизни не только великой княгини Елизаветы Федоровны, но и вообще в благотворительности царской семьи вот как раз конца XIX, начала XX века.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Буковского, научный сотрудник музея Марфо-Мариинской обители, и Мария Севастьянова, главный редактор журнала «Прабабушка», проводят с нами этот светлый вечер. Мы говорим о благотворительном празднике «День незабудки», который 18 июня пройдет в Москве в усадьбе Муравьевых апостолов. И, Мария, вот сейчас вы говорили о цветовых находках, решениях. Насколько понимают, вообще свойственны эпохе модерн. Как раз самый популярный, наверное, архитектурный и художественный стиль того времени, и цветовые орнаменты, их часто использовали и не только в украшении домов, фасадов, интерьеров, но и в украшении храмов. Вот это тоже такой очень важный момент, как вы сказали, да, цветы как напоминание о рае.
Святой Иоанн Кронштадтский говорил, что цветы — это остатки рая на земле, поэтому это, наверное, все идет оттуда.
В этом году вот для каких целей в первую очередь вы будете средства на Дни незабудки собирать? Какие задачи перед собой ставите? Ну, наши слушатели знают о Марфо-Мариинской обители, поскольку регулярно мы рассказываем в эфире о той уникальной работе, которая там ведется с самыми разными людьми, и, в общем, даже люди с улицы могут обратиться в группу работы, спросить, им там обязательно помощь окажут. Ну и, естественно, системная работа, связанная с выездной, паллиативной службой, и детки с особенностями развития. В общем, всем-всем-всем помогают. А в этот раз каков главный вектор?
Главный вектор – это акция «Лето добрых дел», которая как раз вот стартует этим праздником незабудки. Это помощь именно проектам обители, но летняя помощь. Так как в период лета это отпуска, и количество, конечно, пожертвований сокращается, но нуждающихся в помощи не сокращается, а даже, наверное, в чем-то и увеличивается. Поэтому это такой будет целевой сбор. Конечно, это и на детям из реабилитационного центра, и детского дома, который находится на территории обители, и одиноким пожилым людям, подопечным обители, и это и кризисным семьям, детям-сиротам. То есть вообще в обители это 8 социальных проектов, которые должны жить, несмотря на летний период отпуска, у людей, которые могут себе это позволить. Поэтому это, конечно, очень для нас сейчас актуально, и мы надеемся, то, что вот люди придут на эту лекцию, и билет, который они приобретут, все средства пойдут как раз на поддержание проектов обители, и каждый сможет внести вот этот свой посильный вклад. И таким бонусом будет не только, наверное, эстетика, которую получат люди, перенесутся, да, вот в эту атмосферу начала 20 века, узнают много интересной информации, но получат какие-то бонусы. У нас будет небольшая фотозона, такая ретро-фотозона в стилистике начала 20 века, можно будет повторить фотографии себе на память, ну и комплименты от обители обязательно с растительными орнаментами. И вы правильно сказали, что начало 20 века – это главенство эпохи модерна. Елизавета Федоровна непосредственно в обители все это отразила, в этих цветочных растительных орнаментах, не только в росписях собора, но и в резьбе по камню. Конечно, каждый цветок, он достоин своего внимания, эти райские цветы. И вообще цветы, если так задуматься, что, то они сопровождают человека с самого его рождения до смерти. И, конечно, как мы говорили, что цветок – это вот если такой остаток рая на земле, то красота вот этого земная, которой мы себя хотим окружать, то она, наверное, нам напоминает о том, к чему нам нужно стремиться, к красоте этой небесной. И в дореволюционной России, конечно, цветы, они, ну, сопровождали аристократию и повсеместно. Это и быт, и зимние сады, которые были очень распространены в то время, и эстетика, и картины, и ткани. Поэтому проявление это наше шло во многих сферах. Ну, а, конечно, особый, наверное, вот этот символизм и вот этот антураж, вот этот цветочный, находит не только в частной вот этой жизни, да, какой-то бытовой, но вот в этой общественной, вот этих благотворительных акциях. И в лекции будет особо рассказано, конечно, о великой княгине Елизавете Федоровне, как сопровождали цветы в ее жизни, какой символ, какое значение она этому придавала, потому что она была очень талантлива, и акварели остались ее с изображением, например, ирисов, и какие-то все вот эти нюансы, они будут раскрываться, и люди могут, наверное, ну, в современную жизнь перенять какие-то эти традиции, например, подарить букет цветов друзьям или близким уже с каким-то смыслом. Поэтому будем надеяться, что получат интересную информацию.
Не сомневаюсь даже в этом. Мария, а у вас это будет первый опыт проведения благотворительного мероприятия? Или журнал «Прабабушка», в принципе, имеет такую практику?
Вы знаете, на каждой ярмарке у нас обязательно присутствовала всегда какой-то элемент благотворительности, но в таких масштабах и вместе с Марфо-Мариинской обителью это впервые. Да, и мы надеемся, по крайней мере, задумали, что это будет такая добрая традиция, которая будет повторяться, не знаю, только ли летом, а может быть и не только летом. Ну, я надеюсь, что мы обязательно продолжим.
А про место расскажите. Все-таки особняк Муравьевых апостолов — это, как бы сказать, знаковое пространство для Москвы. Что о нем известно, об этом месте? Почему именно его вы выбрали? Как соотносится с теми ценностями, которых вы придерживаетесь, в русле которых стараетесь ваше издание развивать?
Ну, это вообще одна из наших любимых усадеб в Москве. Мы уже не первый раз проводим там мероприятия, там проходила презентация нашего последнего выпуска. Мне кажется, там проведена одна из самых великолепных реставраций, которые вообще вот, да, в Москве, может быть, не только в Москве, действительно в необыкновенном состоянии находится дом. И если вспомнить, как он выглядел в 90-е годы, и что его буквально спасли, да, от разрушения, это, конечно, ну, поразительная история. Наверное, лучше все-таки расскажут эту историю представители усадьбы. Может быть, я не вправе, да, подробно про это рассказывать, потому что там совершенно поразительная история про потомка, который нашелся, да, и который выучил русский язык, и просто настолько проникся этим местом и Россией. Вот нам очень близка вот эта вот история с точки зрения того, как прошлое соединилось с настоящим, как дом, который был на грани погибели, да, был спасен, и как он продолжил свою жизнь уже в современном городе и вписался в современную культурную жизнь. И столько там проходит прекрасных событий, которые, мне кажется, очень тщательно тоже выбираются для сотрудничества, потому что все они несут вот такие очень добрые традиции и эстетику, которая нам всем очень близка, дореволюционную. Вот, поэтому мы, конечно, очень рады, что именно в этом месте пройдет наш праздник, и что именно в этом месте мы объединяемся вот с Марфо-Мариинской обителью. Мне кажется, что еще сам интерьер и его оттенки, такие нежные, пастельные, тоже очень хорошо подчеркивают нашу тему.
Замечательно. Я думаю, что красивый будет праздник. А вот хотелось бы, знаете, может быть, для тех наших слушателей, кто вдали от Москвы и физически не сможет присутствовать на дне незабудки в этот раз, а таких людей абсолютное большинство, потому что слушают нас более чем в 100 городах России. Давайте попробуем рассказать, а каким образом вот эта традиция белого цветка, может быть, других цветов, которые проводились в России под крылом царской семьи, где они еще бывали? Вот вы упомянули Ялту.
География очень была
широкая. Ливадийский дворец, да? А где еще? Может быть, сейчас где-то подобные праздники проходят, и люди в своем городе смогут в чем-то аналогичном участие принять?
Совершенно верно. И во времена Елизаветы Федоровны, царской семьи, эта акция распространилась по всей России, и в Ростове-на-Дону проходила, и в Екатеринбурге, и в столице, и в Москве. А сейчас люди, которые, ну, конечно, и почитают Елизавету Федоровну, они вдохновляются ее опытом и продолжают эти традиции. И я точно знаю, что и в Перми проходила акция «Белый цветок», и в Алапаевске, в Екатеринбурге, ну, место мученической кончины Елизаветы Федоровны, там устраиваются эти акции. Они устраиваются местными силами, и это прекрасно, то, что у людей возникает это желание, желание продолжать традицию. И И я слышала такие истории, что совершенно люди, которые, может быть, и не знали про Елизавету Федоровну, включались в эти акции, и как вообще, наверное, размягчается сердце, когда оно направлено вот на благое дело. И сама великая княгиня, она умела это делать, умела использовать и свое положение, этот административный ресурс, еще будучи в своем светском периоде, как-то привлекать людей к добрым делам. И это не просто внести какое-то пожертвование, а увидеть отклик, увидеть улыбку. И я думаю, что вот этот праздник, который будет в воскресенье, он подарит это людям. И люди в регионах, я думаю, что они могут также как-то навести справки, узнать. Просто ну, сейчас в интернете можно найти. Может быть, это происходит в их городе, и они об этом не знают. И будет радостно, если у них как-то возникнет интерес в эту сторону ознакомиться. Но, конечно, вообще с историей обители, с историей Елизаветы Федоровны можно ознакомиться на официальном сайте и подробнее вообще почитать о проектах социальных. И внести свой вклад можно дистанционно, есть возможность вносить пожертвования по карте и тоже как ощутить свой вклад. Я думаю, это будет тоже людям приятно.
И можно, кстати, насколько помню, на сайте Марфо-Мариинской обители конкретные проекты поддержать.
Конечно, конкретные. Есть... Там выкладываются и отчеты. Можно пожертвовать и на реставрацию, например, музея, на сохранение этого культурного наследия. Потому что музей при Марфо-Мариинской обители, он тоже как социальный проект. Он бесплатный, и люди, которые туда приходят, они узнают о жизни святой. И понимая, как она переживала эти трудности, они находят для себя, наверное, какое-то утешение и вдохновение, как справляться с тяжелыми ситуациями. Поэтому тоже как один из таких социальных проектов. Также можно жертвовать и на детский дом, и на детский сад, на реабилитационный центр. Ведь как раз эта акция «Лето добрых дел», она дает такую возможность поучаствовать людям. И подробнее на сайте можно все это прочитать, ознакомиться. Есть прекрасные подборки фотографий. Поэтому совершить такое может быть, ну, вот на этом этапе виртуальное путешествие, а потом, и, даст Бог, и запланировать поездку в Москву и посетить обитель, потому что обитель рада гостям. И вот в продолжении этой цветочной темы в обители восстановлен сад по планировке архитектора Алексея Щусева, сад в стилистике модерна, поэтому будет возможность вот насладиться этой красотой. И вот эти цветовые сочетания, все это продумывалось. И тогда при Елизавете Федоровне подбирались как раз белые и голубые цвета вот, в тему нашего праздника.
mmom.ru, Марфо-Мариинская обитель милосердия, это сайт обители, где можно и подробную информацию найти о всех социальных проектах, об истории этого уникального места, и принять участие, ну, посильно, кто как может, если есть желание такое, да, то возможность, конечно, найдется всегда. Анастасия Буковская, научный сотрудник музея Марфо-Мариинской обители, и Мария Севастьянова, главный редактор журнала «Прабабушка», проводят с нами этот светлый вечер. Я, Алла Митрофанова, буквально через пару мгновений вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в нашей студии Анастасия Буковская, научный сотрудник музея Марфо-Мариинской обители милосердия, и Мария Севастьянова, главный редактор журнала «Прабабушка». И в ближайшее воскресенье, 18 июня, в Москве будет особенный день благотворительности, который называется «День незабудки». Подхватывается сегодня и продолжает развиваться та традиция милосердия, которая была заложена Елизаветой Федоровной Романовой и царской семьей Александрой Федоровной. Девочки, все великие княжны, принимали самое активное участие в делах милосердия. И, насколько помню, для первого белого цветка, вот эта традиция праздников милосердия, которая началась в Ялте, для первого белого цветка чуть ли не своими руками делали какие-то прекрасные вещи, ну, вышивали полотенца или подушечки или что-то еще такое делали и продавали. А вырученные средства, а представляете, что такое купить какой-нибудь платок или подушечку, которую вышит самой великой княжной.
Конечно.
Да, это же чудо просто, это семейная реликвия.
Да. И давалась такая возможность. И что интересно, они не только мастерили это на продажу, но и сами это продавали.
Еще и стояли,
то есть это никакого барьера, такая открытость. И вот по воспоминаниям там современников и Елизаветы Федоровны в Большом театре, когда организовывал эти благотворительные базары, люди шли, чтобы посмотреть на нее. Для них это было, конечно, большой радостью из ее рук купить это. И включенность царской семьи, то есть это никакой отрешенности не было. Полная включенность. Вот супруг великой княгини писал, вот череда благотворительных базаров, жены не видно, она с дамами, она занята, она действительно погружена в этот процесс.
Но это у них от мамы. Там же...
Конечно, это все связано с традициями воспитания, и вот цветочная тематика, она связана с Елизаветой Федоровной, на что она ориентировалась. Прародительница гессенского рода – это католическая святая, Елизавета Венгерская, которая вот была причислена к лику святых за дела милосердия. И есть прекрасная вот такая история, которая рассказывает о ее делах, то, что она помогала нуждающимся, но этого не принимала семья. И когда ее заставали за этими делами, то, например, хлеб она прятала в подол, когда открывался потол, то там были цветы. И вот, наверное, такая тоже история, она как-то оказала влияние и на Елизавету Федоровну, на эту эстетику.
Но там, насколько помню, замечательную историю их детства. Обедневший ведь род, хоть и они аристократы, очень высокого происхождения, и бабушка там королева Виктория, но живут они довольно-таки скромно. И, собственно, несмотря на то, что они принцессы, да, но Германия, раздробленная земля, в общем, там небольшое совсем у них пространство, которым они владеют, которым принадлежит. Но все девочки активнейшим образом, и Эрнст Людвиг, по-моему, их брат тоже, принимают участие с детства в делах милосердия.
Да, и была такая
больница, моют раненых.
И приносят цветы. Это также было зафиксировано в дневниках мамы Елизаветы Федоровны.
Да, это вот, по-моему, Алиса ее звали.
Да, принцесса Алиса. Да,
чудесная.
Дочка королевы Виктории. И она заложила эту основу благотворительности. И, конечно, Елизавета Федоровна росла в этой среде и все это впитывала. И, видите, здесь не только вот эта деятельная помощь, про которую мы говорим, но через что это идет? И через эстетику, через красоту, чтобы людям, находившимся в тяжелых ситуациях, когда, казалось бы, здесь не до красоты, показать эту чистоту. И, наверное, этот белый цвет, и вот облачение сестер милосердия в обители, они тоже были белоснежные. То есть все эти моменты, они продумывались, чтобы как-то воздействовать, наверное, вот на душу человека.
Мария, к вам вопрос. В принципе, милосердие, наверное, это тоже путь. Вы сказали, что у нового выпуска вашего журнала тема «Путь в самом-самом широком смысле». Это и поиск, я думаю, себя, и, может быть, поиск вот этого движения по вертикали, которое важно, да, то, что из человека делает человека, по сути, да, образ, стремящийся к подобию, и много самых разных измерений. Вы могли бы поделиться, как вы сами для себя в журнале «Прабабушка» определяете, а что это за путь? И как современный человек может ответить себе на вопрос, где мне себя найти?
Начну, наверное, с понятия милосердия, да, что это значит для нашего журнала. Мы совсем маленький проект, который совсем недавно появился, и это такая личная инициатива, и говорить о каком-то нашем включении в эту тему масштабном, конечно, пока рано, но вот благодаря того, что к нам присоединилась Марфа-Мариинская обитель, слава богу, у нас есть возможность, да, уже используя наши какие-то наработки, ресурсы, аудиторию, говорить об этой теме более широко. Для меня это лично это большая радость, что не только проект развивается, что тоже важно, потому что, как, наверное, многим понятно, что сейчас в наших условиях сделать печатное издание — это довольно непросто. но...
Отважно, я бы сказала.
Но если еще и получается на таком первом этапе делать дела милосердия вместе с друзьями и собирать людей вокруг этих смыслов, это, конечно, здорово, и для меня это очень важно. И я просто благодарна всей душой, что есть такая возможность, что все те ценности и смыслы, которые мы с редакцией закладываем в наше издание, что они воплощаются в реальной жизни, что это не просто об этом можно почитать, но можно прийти на наш праздник и действительно сделать эти добрые дела и узнать больше про эту тему, потому что мне кажется, что очень важно про это говорить, рассказывать, давать возможность людям прийти на вот такие лекции, да, прочитать материал об этом, рассказать, как вообще можно включить благотворительность в свою жизнь, какие есть способы, как можно это наладить, да, как вообще, что можно сделать, да, в этой сфере. Поэтому вот мы будем эту тему развивать обязательно в каждом нашем выпуске и очень хотим продолжать серию таких событий.
Ну, с благотворительностью, если говорить на чистоту и называть вещи своими именами, сейчас, конечно, непросто. И думаю, что многие из наших слушателей, кто сейчас вместе с нами проводит этот час, сталкивается со сложной задачей выжить бы вот как-то, потому что у очень многих людей сейчас крайне непростая своя собственная финансовая ситуация, а есть при этом ответственность перед семьей, и надо как-то поднимать детей, и так далее, и так далее. И вот это, как сказать, даже накопленная в каком-то смысле усталость от того, что и здесь нужно помочь, и там помочь, и тут поддержать, и здесь там кому-то пожертвовать, и так далее, и так далее. И вот это такой момент, который, я думаю, тоже стоит поднимать, обсуждать, проговаривать, потому что, ну, есть такая задача, да, правда, есть такая задача пытаться быть христианами, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как-то, видимо, и в разумных пределах тоже, чтобы не, ну, как сказать, мы, если у тебя есть семья, ты не можешь раздать все. Да, как Алёша Карамазов, да, не могу, если сказано «раздай все и следуй за мной», не могу я жертвовать там только 2 рубля или 2 гроша. Вот, ну, да, он неженатый юноша, который живет при монастыре. Вот. А у многих людей сейчас это вот действительно внутренний конфликт. Вот как быть с этой темой благотворительности? Господь призывает, да, Евангелие призывает, а не до жиру быть бы живу.
Я бы, знаете, наверное, как сказала в этой ситуации, что благотворительность и милосердие — это же не только деньги. Это может быть ресурс, это может быть ресурс временной, это может быть просто добрый взгляд, улыбка. Это не значит, что нужно отдать все и забыть про своих ближних. Конечно, нужно в первую очередь, наверное, думать о тех, за кого ты в ответе. Но сейчас есть много способов, если говорить о каких-то таких вот бытовых моментах. Можно распространить информацию, можно, ну, нести эту информацию, можно просто говорить о добре и с добром относиться к ближнему, с вниманием. И, наверное, иногда это даже больше дает, чем ежели какое-то, ну, существенное пожертвование. И, может быть, как-то настраивать себя не то, чтобы это было каким-то обязательным, вот мне нужно что-то сделать, а как-то прочувствовать этот момент, проследить и посмотреть на себя, как ты в этот момент раскрываешься, что в тебе что-то, наверное, может быть, ну, как какая-то теплота появляется, когда ты видишь отклик человека. И в обители есть служба добровольцев. Наверное, это даже такая большая семья. И огромное количество людей состоят в этой службе добровольцев, и каждый помогает посильно. Кто-то приходит просто помочь убраться, кто-то своими талантами помогает. Поэтому, я думаю, люди могут и в регионах узнать вообще про какие-то проекты, выбрать что-то, что тебе по душе. может быть, там, в их профессиональной какой-то сфере. Просто подарить, ну, хотя бы там полчаса своего времени, это тоже большой вклад.
Ну, кстати, да, в широком смысле, если говорить о милосердии, то есть это же милующее сердце. Это в том числе и те комментарии, например, которые мы пишем в социальных сетях. Да?
Да.
И манера, с которой мы общаемся с коллегами по работе и с людьми в магазине, в том числе с теми, которые нам наступили на ногу. И много самых-самых разных аспектов и измерений. И вот эта самодисциплина, наверное, сейчас вот как раз, даже если нет возможности материально помогать, можно общий вклад вот в это дело милосердия, да, и миротворчества вносить вот таким образом. Хотя зачастую, наверное, это бывает сложнее, чем...
Ну, особенно вот сейчас тоже пост начался, тоже какие-то, вот, наверное, искушения. И как раз наоборот, вот в эти тяжелые моменты вот есть, наверное, шанс, потому что это все же, ну, спасение нашей души.
А если пост был самым сложным моментом сейчас в нашей жизни? Мы же понимаем прекрасно,
да? Ну, конечно, да.
Всю сложность ситуации, в которой мы... Но вот когда спрашиваешь себя, что можно сделать, да, вот... Я для себя
можно
как
улыбнуться
вариант
прохожему, да, можно вот, кстати, не грубо, да, ответить, да, можно с вниманием отнестись к близкому, mm-hmm, подставить стул, уступить место. Ну, какие-то такие моменты. Просто начать, наверное, с малого. Потом сердце раскрывается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Буковская, научный сотрудник музея Марфы Мариинской обители, и Мария Севастьянова, главный редактор журнала «Прабабушка», проводят с нами этот светлый вечер. Мария, насколько понимаю, вы тем же путем в вашем издании стараетесь идти. Транслировать добро, то, что может объединить, а не разделить.
Да, конечно, это... Идея заложена, да, в нашем издании, конечно. Хочется, чтобы наш журнал, книга, хранился в домашней библиотеке, чтобы он, независимо от сезона, года, чтобы его можно было открыть на любой странице и почувствовать вот это тепло прабабушки, да, как-то вот улыбнуться, да, почувствовать это добро. Нам бы хотелось, чтобы журнал стал вот именно таким источником добра, спокойствия, которого, мне кажется, нам всем не хватает, да, в нашей современной жизни, красоты, конечно же, бесспорно. И вот мне кажется, что в этом смысле наши праздники, наши ярмарки, которые будут в ближайшее воскресенье, тот день, та возможность объединить людей с улыбками на лице, вот это что-то необыкновенное, да, когда в одном месте собираются люди, которым близки идеи, которые транслируют наше издание, которым близка тема этого дня, да, этого праздника. И когда все собираются воедино, и участники, там разные ремесленники, фабрики, какие-то дизайнеры, побольше, поменьше, и все объединены вот этими общими темами, и, конечно, атмосфера царит совершенно необыкновенная. И мы сами с командой так любим эти дни, потому что мы просто вот напитываемся этим позитивом, добром, любовью, когда вокруг столько поистине красивых людей.
А кто люди, которые с вами этот праздник разделяют? Что это за красивые люди? Они... художники, музыканты, или это могут быть самые-самые разные люди, просто красивые в том смысле, что это про душу, а
да,
не
да.
про
я, конечно
искусство.
Конечно же, про душу это главное, конечно, но они все еще необыкновенно красиво выглядят, не знаю, все стараются как-то нарядиться, потому что вот знакомы с эстетикой журнала, и все любят вот эту вот, да, дореволюционную эстетику в одежде, в том числе, это, ну, какое-то необыкновенное зрелище просто, очень-очень приятно глазу. И люди совершенно разные, конечно, это и люди из культурной сферы, и читатели наши вообще самые разные, от разных возрастов, от студентов до людей уже более такого почтенного возраста. Сложно сказать, как-то описать коротко, это действительно очень-очень много разных людей.
Я думаю, может быть, и слушатели радио «Вера» теперь станут гостями тоже праздника.
Да, ну, те, кто в Москве или в Московской области, недалеко территориально, конечно, вполне. А вот я думаю о том, что вот, правда было бы здорово, если бы в регионах подобное происходило, и, может быть, действительно и происходит. И символика того или иного цветка, да, тем более, что есть такая традиция, восходящая к царской семье Елизавете Федоровне Романовой, она же, правда, она и добрая, и глубокая. И здесь и милосердие, и красота, и нежность, и уязвимость. И это все как раз напоминает о тех вещах, которые, ну, как сказать, это же тоже наш сознательный выбор. Будем мы это беречь, умножать, да, или все-таки займемся какими-то другими вещами, может быть, гораздо более простыми. Вот, на первый взгляд, ну, красоты тогда в нашей жизни в широком смысле, да, и в самом глубоком смысле красоты не останется. Поэтому, да, мне кажется, что это здорово, и, не знаю, может быть, Анастасия, посоветуете людей, или вы, Мария, да, кто организацией подобных праздников занимается и имеет опыт, и мог бы проконсультировать, например, тех наших слушателей, которые хотели бы у себя в регионе что-то подобное организовать. Как это можно сделать? Вот просто поучиться опыту.
Ну, я думаю, вот главное, наверное, вдохновение какое-то, чтобы было у человека, да, какая-то заинтересованность. Я думаю, здесь вопрос даже не только в организации, а получить этот пример, обратиться, наверное, к первоисточнику. Можно зайти на официальный сайт обители, почитать историю этих праздников, погрузиться в эту атмосферу. И... знаете, мы, в свою очередь, будем рады, у нас вообще обитель открыта, можно написать в музей, задать какие-то вопросы, и мы посильно как-то направили. Конечно, на местах это разные локации и так далее, там это все так организовывается, а в плане какой-то, ну, исторической консультации мы с радостью будем готовы помочь людям.
Кстати, про музей. Это же тоже особенное пространство внутри Марфо-Мариинской обители. Насколько понимаю, вы как смогли, воссоздали быт Елизаветы Федоровны. И не только быт, но через быт раскрываются и те смыслы, которыми она жила. Что там в музее?
Ой, в музее это дом, где жила Елизавета Федоровна, когда стала настоятельницей обители. И есть две, наверное, главные комнаты, которые полностью вот воссозданы по фотографиям. Поэтому люди, которые приходят, могут перенестись в обстановку того времени. Это ее личный кабинет, где она работала с бумагами, где она принимала и гостей, и членов царских семей, и известных деятелей искусства, культуры, и ее личная молельня, такое, наверное, сосредоточение, вот начало всего, там, где проходили и молебны, и сугубо, где она молилась. И в коллекции музея собраны ее личные вещи сестер, и через них мы рассказываем об истории создания обители, и, конечно, житие святой, которое они все это иллюстрируют. Но это не исторический музей, это место, где люди узнают о том, как, наверное, справляться с какими-то трудностями на примере жизни Елизаветы Федоровны, находят для себя какое-то утешение, вдохновение, открывают свое сердце также вот делам благотворительности, добрым делам и вообще, наверное, не только и служению Богу, и находят вот этот путь, как вот и Мария говорила, путь, да, путь к спасению, путь через веру. И музей, он социальный, бесплатный, мы работаем и с реабилитационными центрами, люди приходят, узнают, погружаются, и, что интересно, через музей и многие благотворители приходят в обитель, то есть это место такое, наверное, и входа, да, знакомства с обителью, вот, насколько я знаю, вот личная история Марии, то, что вот тоже как-то через музей, наверное, и получилось это наше сотрудничество.
Через музей, да?
Ну, конечно, да, в музее бывали и я, и наша редакция не раз. Конечно, да, это такое любимое место в Москве.
А что больше всего вас там, ну, нехорошее слово, завораживает? Ну, вот что ближе всего, что теплее всего отзывается?
Просто сам факт, что это дом великой княгини, и что там настолько ты чувствуешь ее присутствие, ее вещи, да, личные, да, и, наверное... где она, этот рояль, да, за, за которым она музицировала. Ну, это просто необыкновенно. Ты... Это такое счастье находиться в этих стенах, и то, что это настолько восстановлено, да, приближено к тому, как действительно это было в ее время. Просто большое счастье там,
да,
там быть.
Добавила, что это действительно люди ощущают себя в гостях. И это не только дом великой княгини, все же это дом, где жила святая. Поэтому там, наверное, какая-то особенная такая благодать.
Конечно.
Поэтому, ну, вот первый, конечно, это храм, такое сердце обители. Потом, наверное, вот музей, место, где она жила.
А я почему-то, знаете, когда визуализирую Елизавету Федоровну, у меня первая фотография, которая всплывает в голове. Вы только, пожалуйста, не удивляйтесь и не обижайтесь, ладно? На всякий случай. Это не та, где она в жемчугах и в шелке, когда она светская красавица. Это не та, где она сосредоточенно смотрит в сторону. Это фотография, где она с собачкой. Когда на крыльце сидит собачка, и стоит детеныш, он какой-то ребенок, да, и она что-то объясняет, вот это настолько для меня пронзительная сцена, в ней столько человечности и чего-то такого очень глубокого, настоящего, понятного, когда вот есть ребенок, да, есть собачка, вот стоит Елизавета Федоровна, и она принимает участие и в том, и в другом, и никому не откажет, и всех покормит, и все, обо всех как-то позаботится. И это, может быть, такой очередной урок от нее. Вот даже те, казалось бы, самые обычные снимки, которые до нас дошли, вот эти вот фотографии начала 20 века, хотя это не самое начало, это уже 1910-е годы, наверное, да? Вот этот снимок, он довольно известный.
Да, в Ильинском он был сделан, да.
Вот как-то прям... Вот, кстати, еще одно место, да, Ильинское Усово, которое связано с царской семьей. Мария, нет у вас планов и там тоже организовать что-нибудь подобное?
Пока еще нет, но идея мне нравится.
Ну, раз уж вы действительно, тем более, что тематика ваша, прабабушка, да, вы же апеллируете к эстетике начала 20 века, верно? И, может быть, какие-то еще места в Москве в этом смысле вам особенно были бы близки?
Да, мы всегда, на самом деле, в поиске таких вот подходящих мест, но как-то в Москве, к сожалению, наверное, не так их много. Вот в Петербурге в этом плане, мне кажется, побольше, но мы именно все-таки проект, который в Москве базируется, так, чтобы всем нашим нуждам, да, это, как сказать, чтобы подходило по всем параметрам, да, таких мест, конечно, не так много, и чтобы площадь была соответствующая, и по эстетике подходила, и, ну, это не так просто найти, на самом деле, это место, поэтому мы очень рады, что вот такая прекрасная у нас усадьба в этот раз.
Вот вы вспомнили про эту чудесную фотографию, я хочу сказать про лекцию, которая будет 18 июля, то, что она будет как раз сопровождаться редкими фотографиями из семейных архивов и царской семьи Елизаветы Федоровны, поэтому все это будет проиллюстрировано, тоже люди смогут погрузиться в обстановку того времени. Еще будет небольшая фотозона в тоже в таком стиле начала 20 века, и люди могут сделать такую ретро-фотографию.
Лекция, фотозона, благотворительная ярмарка. Что еще будет 18 июня в день незабудки в усадьбе Муравьёвых апостолов?
Будет очень много цветов. Можно будет приобрести букет. Можно будет приобрести на память самые различные предметы с изображением незабудок.
А, например, кстати...
Я знаю, что вот обитель готовит тоже, да, потрясающая лавка, да, где продаются вещи, которые делаются, да, непосредственно мастерами, да,
да, в обители. Есть производство.
Я большой поклонник просто. Это невероятной красоты вещи.
Продолжает обитель традиции Елизаветы Федоровны, потому что при ней была и вышивальная мастерская, и сейчас это все продолжается. Выпускаются и шелковые платки с орнаментами из убранства Покровского собора, это принты Павла Колина, Михаила Нестерова, это и закладки и с вензелем Елизаветы Федоровны, и текстиль, который можно использовать и на стол, и пасхальный текстиль. Поэтому такие вот вещи тоже люди смогут приобрести, и средства от продажи пойдут на поддержку подопечных обители, акции «Лето добрых дел», которые вот стартуют.
Именно лето добрых
именно
дел,
лето добрых
чтобы
дел.
Летом не возникло провисания.
Именно для этого.
Да, в бюджете благотворительных проектов Марфо-Мариинской обители, которых целых 8. Самые-самые разные люди помощь там получают. Огромное вам спасибо за этот разговор, за красоту, за глубину и за то, что возрождаете чудесные традиции Елизаветы Федоровны Романовой. И традиции, которые внешней форме соответствуют, и традиции, которые, вот мне кажется, в ритме ее сердца они. Во всех смыслах прям вообще очень здорово то, что сейчас в Марфо-Мариинской обители происходит. И радостно, что такие журналы появляются, как прабабушка в наше время. Знаете, в хорошем смысле мимо тренда. В хорошем смысле. Потому что это не про дань моде. Это такое издание, которое через 5 лет очень интересно, мне кажется, было бы перечитать. Вот. Это замечательно и хорошо, что в наше время таким изданиям тоже находится место и что у них есть свои читатели. Анастасия Буковская, научный сотрудник музея Марфо-Мариинской обители, и Мария Севастьянова, главный редактор журнала «Прабабушка», провели сегодня с нами этот час, 18 июня, день незабудки, усадьба Муравьевых апостолов. Регистрация какая-то, что-то нужно?
Вход свободный, но регистрация на лекцию, да, обязательно.
Регистрация на лекцию на официальном сайте «Прабабушка», и все средства с лекции пойдут на поддержку подопечных обители, акция «Лето добрых дел», поэтому есть возможность внести вклад.
Совместить. Приятное расширение кругозора, да, с расширением сердечной мышцы.
Но вход на саму ярмарку свободный, открыт для всех, никакой регистрации дополнительно не нужно. Поэтому
просто приходите. Во сколько?
С 11 до 9 вечера.
Замечательно. Спасибо вам за огромное за разговор. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Спасибо.
Огромное спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».